Радио «Свобода», «Европейский час». У микрофона Александра Вагнер. В начале главные темы. Чехия и Словакия требуют объяснений по поводу российского документального фильма «Варшавский договор».
В том документу есть информация, которая...
В этом фильме содержатся идеологические клише, ложные утверждения и искаженные факты.
Что смогут изучать украинские историки после рассекречивания архивов советских времен?
Закон дает возможность рассекречивать материалы не только через 70 лет, но и до 91-го года.
А также, как в НАТО ищут, что противопоставить российской пропаганде, как чешские активисты с плакатами встречают в аэропорту российских туристов и почему актер и певец Вахтанг Кикабидзе отказывается петь в России. Отношения России с другими странами Европейского Союза продолжают ухудшаться. В понедельник объяснений от российского руководства попросили в Словакии и Чехии. Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек вызвал посла России Сергея Киселева для беседы о появлении имен четырех чешских политиков в так называемом «черном списке Кремля», а также о появлении фильма «Варшавский договор» в эфире телеканала «Россия-1». Бывший министр иностранных дел и глава партии ТОП-09 Карл Шварценберг, его заместитель Марек Женишек, депутаты Европейского парламента Яромир Штетина и Штефан Фюле включены в список нежелательных особ, о чем в выходные сообщило финское телевидение YLE. Всего в списке 89 человек из стран Европейского Союза, имена которых Москва до недавнего времени не разглашала, хотя о санкционном списке стало известно несколько месяцев назад. Оказавшийся в российском санкционном списке депутат Европейского парламента Яромир Штетина в интервью моему коллеге Ярославу Шимову рассказал, как отреагировал на эту новость.
Известие о том, что вы включены российскими властями в так называемый список 89, было ли оно для вас неожиданным и что это для вас означает?
То, что я попал в этот кремлевский список европейских политиков, это ничего неожиданного для меня не значит. Потому что я уже давным-давно в другом списке, который разработала Федеральная служба безопасности. А это список журналистов, который возник в начале 2000 года. В то время я заканчивал свою журналистскую работу. 10 лет я работал в Москве и... Из-за того, как я писал, я попал в этот список, а с тех пор я persona non grata в России.
Вы с тех пор в России не были? Вам не давали визу?
Нет, я не с тех пор я был в России. Я работал в России 10 лет, потом меня выдворили, изгнали из России. И в 2000 году, и с тех пор я в России не был. Я узнал точно, что у нас есть несколько десяток журналистов, которые в этом списке, и что это бесполезно требовать визу.
Тем не менее, вы как уже как политик, как сенатор Чешской Республики, как евродепутат, занимаетесь, насколько я знаю, российской тематикой, нарушениями прав человека в России. Вот нынешняя ситуация, она как-то изменит эту вашу активность или все для вас, в общем-то, остается по-прежнему?
Я бы сказал в кавычках, что меня это радует, потому что компания там серьезная, хорошая. Там несколько моих коллег, честных людей, которые интересуются Россией и политикой Российской Федерации. Но что касается моей следующей работы, ну что, ничего не может поменяться. Знаете, я здесь занимаюсь политикой восточнорства, занимаюсь главным образом Украиной, занимаюсь Грузией. И называю все эти дела с точными словами. Я просто не могу не говорить то, что происходит на Крыме, на Донбассе, в Южной Осетии, в Абхазии, что это не агрессия. Это говорить не могу. Это просто воровство территориальное и агрессия Российской Федерации. Это надо говорить все время.
Будут ли, с вашей точки зрения, ответные какие-то меры после этого со стороны европейских стран?
Что сделает Европарламент из-за своих депутатов, я не знаю. Я думаю, что минимально было бы хорошо спросить, почему мы в этот список попали, и постепенно, именно от каждой этой фамилии, которая в этом списке появилась. Что касается самого факта этого списка, я думаю, что есть явление, которое принадлежит этой гибридной войне, которую ведет Россия против Европы. Гибридная война – это тоже война информационная. Это стрельба, я бы сказал, очень сильная, может быть, сильнее стрельбы градов.
Депутат Европейского парламента от Чехии Яромир Штетина рассказывал о реакции на попадание в российские санкционные списки. В интервью «Радио Свобода» Михаила Лагронева из Министерства иностранных дел рассказала о реакции чешского правительства на появление российского списка нежелательных лиц.
От российской стороны мы хотели бы услышать объяснение, на каком основании возникли черные списки и почему в списке имена чешских граждан. Вот ради ответов на эти вопросы министр и вызвал российского посла. Но мы не рассчитываем, что Сергей Киселев сможет сходу ответить на них. Вероятнее всего, он просто примет к сведению информацию и отреагирует позднее. Я не ожидаю, что решение будет найдено по итогам одной встречи.
По словам представительницы чешского министерства иностранных дел, чиновники вообще не были ознакомлены с информацией о нахождении чешских граждан в российских списках и узнали об этом из СМИ. Также непонятна процедура обжалования этих санкций. Глава чешского МИДа вызвал российского посла не только из-за санкционных списков. Любомир Зааралек отреагировал на появление документального фильма «Варшавский договор», который в конце мая был показан по каналу «Россия-1». В нем ставится под сомнение, что ввод советских войск в Венгрию в 1956 году и войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году был агрессией. В частности, в фильме делается акцент на неприязненной реакции прожан на ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Используются кадры из документальных фильмов, снятых в советское время, в которых негативная реакция чехов и словаков на события 1968 года характеризуется как выпад в адрес недавних освободителей. Чехословацких оппозиционеров, резко осудивших оккупацию страны, называют ранее судимыми, фашистами, эсэсовцами, пособниками Гитлера, боевиками-наемниками. Авторы фильма утверждают, что действия Варшавского договора не поддерживали только в Праге, а на окраинах и в сельской местности население якобы не критиковало ввод войск. Действия стран Варшавского договора в фильме оправдываются подготовкой вторжения в Чехословакию войск НАТО, а также якобы планировавшимся в Праге вооруженным переворотом. В пользу этих утверждений приводятся в том числе кадры пропагандистского советского фильма «Отпор врагам социализма».
В этом фильме содержатся идеологические клише, ложные утверждения и искаженные факты. Министр иностранных дел задается вопросом о том, почему по прошествии многих лет, на протяжении которых за эту оккупацию извинились не только представители Советского Союза, но и власти современной России, стало возможным появление такого документального фильма на российском государственном телевидении.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Михаила Лагронева из Министерства иностранных дел Чехии, отвечая на вопрос, почему Любомир Зааралек пригласил для разъяснений посла России в Чехии. Фильм осудили и другие чешские политики, но помимо Чехии, ноту протеста в связи с появлением его в эфире распространило также Министерство иностранных дел Словакии. Показ документального фильма, который стремится переписать историю и фальсифицировать факты о столь темной главе нашего прошлого, наносит ущерб российско-словацким отношениям, которые декларируются как хорошие, говорится в документе. Мы настаиваем на уважении к правде о событиях 1968 года, которые для Чехословакии и ее жителей означали большую и многолетнюю трагедию. После того, как Россия развязала на Украине гибридную войну, в которой немалую роль сыграл интернет и СМИ, в Риге, в Центре по вопросам стратегической коммуникации НАТО, начали изучать методы российской пропаганды. Здесь теперь проходят специальные тренинги, во время которых анализируется целевая аудитория разнообразных пропагандистских сообщений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Латвии Мария Кугель.
Центр компетенции стратегической коммуникации НАТО, базирующийся в Риге, адаптирует продвинутую технологию Лондонского института поведенческой динамики для распознавания российской пропаганды в Восточной Европе и борьбы с ней. Тренинг длительностью более 3 месяцев проходит 20 студентов, аналитиков, психологов и военных из 11 стран Альянса. Технология называется «Анализ целевой группы». Примечательно, что с ее помощью можно повысить устойчивость восприимчивой аудитории к пропагандистским усилиям противника. Программу финансирует канадское правительство, а поставляет британская лаборатория стратегической коммуникации. Эта компания выполняет заказы правительств и военных клиентов. Она собрала под своим крылом интернациональную команду из бывших военных экспертов по информационным и психологическим операциям. Командир британского королевского флота в отставке, доктор философии и филологии Стив Тэтом, рассказывает.
За последние два десятка лет организация Североатлантического договора начала осознавать контуры будущих конфликтов и поняла, что численное преимущество в танках, кораблях и солдатах недостаточно для успеха в военных действиях. Критическую важность приобрела способность формировать мнение, убеждать людей, оказывать влияние. А для этого мы должны лучше понимать человеческое мышление, понимать не только сам механизм влияния, но и как на него реагируют люди.
Какие признаки, может быть, какие особенности информационной войны в украинском кризисе вы наблюдаете?
Наши противники в информационных войнах используют целый ряд очень умных техник влияния. Например, в Твиттере, Фейсбуке, Ютьюб мы видим огромное множество комментариев, транслирующих определенный тип взглядов и мнений. Пользователи, которые их оставляют, создают для аудитории так называемое социальное доказательство, признание истинности суждения с опорой не на факты, а на общественное мнение. Когда вы смотрите видео или читаете Твиттер, то, скорее всего, не согласны с тем или иным мнением. Но когда вы читаете множество одобрительных комментариев, оставленных до вас другими пользователями, вы задаете себе вопросы, начинаете сомневаться. Эта техника используется как ИГИЛ, так и России в информационной войне против Украины.
Можно ли выделить какие-то определенные алгоритмы распространения этой информации?
Я уверен, что такие алгоритмы разрабатываются, потому что обычно речь идет о стремлении максимизировать проникновение в аудиторию. Но информационные технологии и математическое моделирование — это не мой предмет. Мы занимаемся распознаванием эффекта, который оказывает эта информация на разную аудиторию. Мы можем наблюдать за целевыми группами и исследовать их, используя продвинутые методы социальных наук и определяя степень подверженности группы влиянию, а также определяя возможности снижения этого влияния.
Какие поведенческие реакции, поведенческие механизмы задействуются?
Есть большая разница между взглядами, мнениями и отношением людей, соответствующими пропагандистским сообщениям и практикой, то есть поведенческими реакциями. Например, по всему миру СМИ нам то и дело рассказывают, как исламское государство использует социальные медиа, чтобы побудить молодых женщин и мужчин мусульманского вероисповедания присоединяться к этой организации. И люди полагают, что есть прямая связь между усилиями вербовщиков-агитаторов и отправкой добровольцев в Сирию. Но на самом деле люди вступают в ИГИЛ из-за множества разнообразных личных причин, и поведение не всегда связано с отношением. Наш интерес заключается в том, чтобы выявить это различие между отношением и поведением.
Можно ли привести какой-нибудь успешный пример?
У меня есть очень хороший пример, когда мы должны были провести такой анализ, но не сделали этого и поплатились. Однажды, когда я служил в Афганистане, мы вошли в одно селение. Мужчины попросили нас построить колодец. Мы его построили, и на следующее утро воду в нем отравили. Мужчины сказали, что это дело рук талибов. Мы очистили колодец, и на следующий день его снова отравили, и все снова списали это на талибан. Но люди, которые отравили колодец, не были талибами. Это были женщины этого селения. Они не хотели никакого колодца. Каждый день они тратили 3-4 часа на совместные походы за водой для своей семьи. Они использовали любую возможность, чтобы сбежать от гнетущей обстановки селения и провести время вместе. Мужчины приняли решение, не сообщив об этом женщинам, и оно их отнюдь не осчастливило. Если бы мы вовремя провели соответствующий анализ, мы бы никогда не совершили такой ошибки. Это крохотная ошибка в масштабах страны, но она умножилась во много миллионов раз по всему Афганистану, а мы поняли это только сейчас.
Директор курса Габи Ванденберг, ответственная за его практическую часть, рассказывает, как это работает.
So the behavioral dynamics Институт поведенческой динамики в Лондоне разработал примерные рамки, которые включают ряд теоретических и практических студий и тренингов в различных социально-научных областях и собрал их воедино, создав методологию. Мы учим студентов, как обнаружить скрытые мотивы, как понять поведение людей в свете получаемой ими информации и в свете их внутренней мотивации. Студенты овладевают всеми этими техниками и навыками и смогут выяснить, при каких условиях определенная информация вызовет изменение отношений или поведения, а при каких этого не произойдет. Допустим, мы хотим побудить молодых людей вести более здоровый образ жизни и бросить курить. Многочисленные информационные кампании, которые ведет правительство, имеют очень незначительный эффект. Общеизвестный факт – кампании против курения по телевидению – это деньги, выброшенные на ветер. Другое дело, если мы наблюдаем за курильщиками и проследим за поведенческими факторами формирования зависимости, как люди начинают курить, оказывает ли курящая молодежь давление на некурящих ровесников в своей среде, какое влияние оказывает окружение. Для того, чтобы изменить поведение группы в нужную нам сторону, мы фокусируемся скорее на выявлении условий, при которых поведенческие реакции могут измениться, а не на понятные информационные сообщения.
Создатели курса называют его «тренинг для тренеров». Навыки, которые нужны для противостояния информационной агрессии, в том числе и российской, универсальны. Студенты, вернувшись на родину, смогут применить их в местных условиях и передать местным специалистам. Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете «Европейский час». Месяц назад Верховная Рада Украины большинством голосов одобрила пакет законов, касающихся исторической памяти. Среди них был и один, который можно назвать беспрецедентным для постсоветских стран, не входящих в Европейский Союз. Закон о рассекречивании архивов советских силовых структур, Министерства внутренних дел и Службы безопасности. На эту новость отозвались и в странах Европейского Союза. Например, в Чехии рассекречивание некоторых архивов ждут с нетерпением, так как киевские спецслужбы управляли агентами КГБ в Чехословакии. Однако в первую очередь, конечно, не западные, а украинские историки с нетерпением ждут от архивистов сигнала для начала исследований, так как впервые станут доступными материалы о следователях, прокурорах и судьях, участвовавших в политических процессах и массовых репрессиях в отношении украинской интеллигенции. По словам сотрудника Института истории Академии наук Украины Оксаны Юрковой, до принятия нынешнего закона большая часть архивных материалов могла быть рассекречена только по прошествии 70 лет после их появления. Нынешние украинские власти решили сделать доступными все документы до 1991 года. Оксана Юркова в интервью «Радио Свобода» рассказала, какие архивы стали доступными после распада Советского Союза и что изменилось в режиме доступа после принятия нового закона.
Архивы службы безопасности Украины, которые касались советского периода, были открыты еще в 90-е годы для исследователей. Для того, чтобы попасть в архив, надо было быть исследователем, написать специальное письмо в Государственный архив службы безопасности Украины, указать фамилию человека с делом, которого вы хотите ознакомиться. Вас это дело находили, вас приглашали для работы с этим делом. Я, например, начала работать с делами репрессированных в середине 90-х годов. Очень много тогда было опубликовано, родственники получили доступ к этим делам, люди начали подписать много запросов, многим даже выдавали материалы из этих личных дел, да, очень такое было достаточно активное движение. У нас в Институте истории Украины была создана специальная группа, которая занималась репрессированными. Единственное, что, конечно, были ограничения в том плане, что просто так вот зайти с улицы, ознакомиться с делами было нельзя. Я неоднократно сталкивалась с такой ситуацией, когда мне выдавали архивно-следственные дела, некоторые страницы были скреплены так, чтобы я не могла посмотреть, что находилось в этих страницах. То есть там были определенные сведения, которые не были рассекречены. И даже у нас было несколько конференций по тому, как работать с архивно-следственными делами, потому что это действительно достаточно специфический источник. Там были материалы, люди давали показания под давлением. Иногда говорилось одно, то есть, например, я был знаком с каким-то таким-то товарищем, а следователь записывал в протокол, что в контрреволюционной организации состояли такие-такие товарищи. В принципе, работа шла, часть материалов потом была передана из Государственного архива службы безопасности Украины в Центральный государственный архив общественных организаций Украины. Единственное, опять же, что доступ к ним был ограничен законом о защите персональных данных, на каждую позицию надо было писать отдельное письмо. Кроме того, не было доступа, по крайней мере, у меня, как у профессионального историка, к материалам наблюдений с этими людьми. То есть это внутренние материалы службы безопасности, имеется в виду это материалы НКВД и ГПУ, КГБ. К ним массового доступа историки не имели. Несколько человек с этими материалами могли работать, но, к сожалению, мы этих материалов не видели в общей массе. Потом вопрос об открытости архивов действительно был поднят при Викторе Ющенко. Началась такая достаточно активная, я бы сказала, в прессе кампания по обсуждению этих вопросов. Сказать, что что-то изменилось для исследователей, в принципе, я бы такого не сказала. Стало легче попасть в архивы, но поскольку до сих пор полностью нету каталога материалов, которые находятся в Государственном архиве СБУ, касающиеся периода до 1991 года, то найти что-то, что вас интересует, достаточно тяжело. То есть нужно сотруднику архива обрисовывать ситуацию, и он тогда решает, какие материалы он может дать. Но в целом это опять же шла речь не о материалах разработок, не об оперативных материалах, а лишь о выдаче архивно-следственных дел.
А вот что изменилось в связи с принятием нового закона о рассекречивании архивов? Все ли рассекретили? И каким образом теперь будет проводиться работа с этими материалами?
По поводу рассекречивания, из того, что я слышала, и что меня, как исследователя, очень радует, это то, что готовится полная опись материалов, которые находятся в архиве СБУ. Что очень важно, это что в соответствии с законом облегчается доступ к архивам Министерство внутренних дел, милиция и Министерство иностранных дел. Дело в том, что туда доступ имели единицы, и в целом исследователи даже не знают, что там находится, потому что какие-то материалы, например, из Министерства иностранных дел передавались для изучения, и там были действительно очень интересные и ценные материалы, касающиеся истории дипломатических служб, например, во времена Украинской революции 17-21 года. Но мы понятия не имеем, что там находится. Поэтому есть большая надежда, что и эти материалы станут доступными исследователям. Сказать, что вот так вот все было закрыто и все было плохо, и нас не пускали, так нельзя говорить. Были просто ограничения.
А теперь, насколько я понимаю, уже ограничений таких не будет серьезных, как были в прошлом?
Я бы не сказала, что были какие-то вот ограничения. Ограничения были по поводу выдаваемых материалов. Например, в делах, когда пытаешься найти псевдонимы, когда пытаешься найти, кто был секретным сотрудником, установить какие-то данные на этого секретного сотрудника, вот эти материалы были закрыты. Но сейчас, надеюсь, такие вещи будут доступны. Единственное, что это требует действительно очень большой работы архивистов по созданию каталогов, по созданию описей, потому что, ну, насколько я понимаю, эти все каталоги были или для служебного пользования, или они даже не были упорядочены.
Вы упомянули секретных сотрудников, но ведь одиозными политическими делами занимались и следователи, и судьи. Вот эта информация тоже будет открыта теперь уже согласно новому законодательству?
До 91-го года эти все материалы должны быть открыты.
Теперь я хотела бы перейти к вашему исследованию. Не могли бы вы подробнее рассказать и какую информацию вы надеетесь получить или уточнить в архивах благодаря новому закону?
Я занимаюсь изучением украинской историографии, то есть истории науки межвоенного периода, то есть 20-30-х годов. К сожалению, очень многие украинские историки, которые работали в этот период, были репрессированы. Особенно много было репрессировано на переломе 20-х и 30-х годов, когда некоторые из них проходили по так называемому делу Союза освобождения Украины, СВУ, ссылка вызволения Украины. По другим фальсифицированным процессам очень многие были высланы из Украины, очень многие были расстреляны в 37-38 году. К сожалению, из нашей памяти и из истории науки эти имена были вычеркнуты. И я с середины 90-х годов пытаюсь, ну, так же, как и многие мои коллеги, восстановить биографии этих исследователей. И в данном случае материалы архивно-следственных дел помогают выявить данные о них, биографии их, выявить их связи, контакты. Интересно и очень познавательно изучать поведение этих историков, кто как себя вел, кого смогли сломить, кого не смогли сломить, кто остался верным своим принципам до конца. По поводу вербовки, вот, честно скажу, я совсем недавно получила доступ к делу-формуляру на Михаила Грушевского. Я его с большим вниманием просмотрела. Это 10 томов материалов наблюдений за известнейшим украинским историком, причем от периода, когда он еще только планировал вернуться с эмиграции в Украину, в 24-м году он вернулся, и далеко после его смерти. Умер он в 1934 году, а дело-формуляр было прекращено в 1937 году. Для меня было чрезвычайно поразительным то, насколько много доносов, причем от разных товарищей, содержатся в этих томах. Плюс очень важные для историков документы – это периллюстрированные письма. То есть письма, которые писали люди, за которыми наблюдали, и эти письма попадают в копиях в эти дела. И очень часто так бывало, что в архивах и в личных фондах этих историков или научно-исследовательских учреждений, в которых они работали, данные документы не сохранились. То есть мы имеем фактически уникальный источник благодаря иллюстрации, мы имеем эти письма, мы можем понять, как взаимодействовали между собой. Секретных сотрудников действительно было очень много, и клички у них были абсолютно фантастические, там, турбогенератор, запорожец, профессор, академик. Уникальные, конечно, клички, но их было действительно очень много. Они были внедрены в Академию наук, и это поражает. Причем это же было уже с 20-х годов, про 30-е и дальше, об этом даже и речи быть не может, насколько много секретных сотрудников было. Ну, а еще ирония судьбы в том, что очень многие из них потом были также репрессированы, несмотря на все свои доносы, которые они писали.
А вот по поводу этих материалов, которые вы надеетесь получить, потому что вы говорите, что вы получили доступ к архиву, но это еще по режиму прошлому, который был доступа. А вот по новому режиму доступа, что вы надеетесь получить и какую информацию надеетесь найти в архивах?
Я думаю, что я буду работать с материалами непосредственно этих секретных сотрудников и с материалами наблюдений, с докладными, с материалами, которые функционировали в службе, то есть там же был большой аналитический отдел, который собирали материалы, которые эти материалы анализировали. сложности. Вот эти вещи очень важны. Кроме того, я надеюсь, что мои коллеги, которые работают по более позднему периоду, дело в том, что у нас существует срок ограничения на открытие документов, рассекречивание документов 70 лет, и закон дает возможность рассекречивать материалы не только через 70 лет, но и до 91 года. И я думаю, что это большой подход для коллег, которые работают с материалами шестидесятников, диссидентов, участников вооруженного сопротивления в 40-х-50-х годах.
Украинский историк Оксана Юркова рассказывала о том, какие архивы станут доступными историкам после беспрецедентного решения Верховной Рады рассекретить все имеющиеся на Украине архивы советских спецслужб. Последние полгода каждый четверг самолеты, прилетающие в Прагу из разных российских городов, встречают в аэропорту гражданские активисты. В руках они держат таблички с именами политических заключенных или оппозиционных политиков, активистов, журналистов, чьи убийства не были раскрыты. Влад Листьев, Александр Мень, Борис Немцов, Анна Политковская, Надежда Савченко. Всего 20 имен. Цель у акции, названной «Напрасное ожидание», напомнить россиянам о людях, которые были неугодны режиму и, скорее всего, именно за это поплатились своей свободой или жизнью. Я попросила рассказать о гражданской акции одного из ее постоянных участников, студента русистики Карлова университета Якуба Мучку.
Вы на минувшей неделе принимали участие в акции в аэропорту пражском. Вы встречали там людей, которые прилетели в Прагу рейсом из Москвы. Какое имя вы выбрали, держали в руках?
Я лично выбирал имя Анны Политковской, потому что я знаю ее историю, знаю вещи вокруг ней. Почему я решил там прийти? Ну так я хожу уже регулярно, это около половины года я там хожу. Ну и просто для меня это как маленькая обязанность, потому что это моя специальность. И когда я немножко знаю о их историях, о истории этой несправедливости, я чувствую это как обязанность. Таким образом, который мне нравится, потому что мы никогда не говорим, мы просто тихо показываем это имя.
А за все время, что вы принимаете участие в этой акции, вы всегда стоите там с табличкой Анны Политковской?
Нет, разных, там Немцов, там Листьев, но много. И мы их часто изменяем, я бы сказал. Ну, во-первых, там всегда одна табличка с Немцовым, с Политковской и с Путиным, потому что они очень известны для всех, для туристов из Беларуси, из России и из Украины. И там всегда Савченко тоже. Ну и, например, две таблички двух русских священников, Меня и Адлхайма. У нас около 20, и мы их изменяем по случаю.
А какова реакция людей? Вот они прилетают в аэропорт, видят группу людей с табличками в руках. Как они реагируют?
Вообще это так, что они реагируют очень тихо, так что это сложно заметить. Но просто если ты смотришь их лица, их мимику, ты можешь смотреть, что они знают о том всем и думают о том всем. Только мало людей идет к нам на разговор, кто мы, почему мы это делаем или против нам. Но это только несколько людей. В большинстве они просто смотрят на нас, и у них чуть-чуть вопросы. Очень часто они удивляют, например, «О, Александр Мень, кто он? Ну, ты мой друг, ты знаешь, кто был Александр Мень?» «Да, Александр Мень, он был патриарх». «Нет, нет, нет, он был священник». «Но его убили». «Да, его убили, но они его ждут. Что это значит?» Ну и так далее. Вообще, я бы сказал, что реакция очень тихая и только внутри людей.
А негативные были реакции? Например, агрессивно к вам кто-то обращался?
Только несколько людей. Это не произошло мне лично, так не могу сказать. Например, я слушал о том, что там были какие-то люди из турагентства чешского для русских туристов. Ну и пришли к нам и начали кричать: «Что вы здесь делаете? Вы крадете наших туристов и делаете просто проблемы здесь». И они входят к нам и кричат: «Нам стыдно за вас, что вы здесь делаете, это стыдно для нашей республики», ну и так далее. Но в большинстве никаких проблем там нет, не сказал бы.
Вы говорите о том, что люди в основном знают имена, которые вы им показываете. Вы считаете, что вы таким образом просто напоминаете или вы ставите какую-то другую цель?
Первая цель – это открыть вопросы, и с тем связано открыть совесть, возможно. Как я сказал, это абсолютно тихая акция, которая происходит внутри людей. Мы создаваем, метафорически скажу, зеркал для них. Это не атак для них. Мы просто не против русским, не против этим туристам. Как идеально цель. Возможно, совесть. Но надеюсь, чтобы люди внутри изменили или хотели просто слушать. Потому что это как вопрос лично для каждого из этих людей. Они просто уже не могут сказать: «Ну, наш президент говорил, но это будет так». Надо создать новый ответ и сказать: «Почему я просто игнорую, например, этих людей? Почему я не хочу слушать о истории Политковской и так далее?» Я надеюсь, что таким образом мы можем изменять людей, но немножко.
Вы студент русистики и следите за современной ситуацией. Каким образом вы оцениваете нынешнюю политику России?
Просто я против режима, который ненавидит человека как личность и его права. И поэтому это режим, с которым не надо всегда воевать. Потому что я хочу воевать за человеческие права, потому что я просто верю в свободу, верю в достоинство человека. И этот режим против достоинства человека. Мы это можем смотреть на всех историях этих людей. На этих историях, Политковскую и так далее, мы можем смотреть основу режима. Если ему надо убить таких людей, которые просто говорили о том, что они видели, как, например, Политковская. Но и с точки зрения, что я студент русистики, я знаю немножко более о истории, о континуальности этого режима. И могу узнать, что это режим Путина просто не пришел только с неба. Там очень длинная история, традиция, государственная традиция, бы сказал. Но для меня лично это очень интересно смотреть на это с другой стороны и видеть альтернативы, бы сказал. Всегда в России была очень большая и красивая традиция людей из культуры, журналистов, из политики и так далее, и так далее, которые стояли против этому режиму, это было за цара, за большевиков и сейчас, все стояли и просто верили и воевали за достоинство, за свободу. И это как бы вторая Россия, которая меня очень интересует, потому что, по-моему, Россия – это очень противоречивая и экстремная страна. Там просто много очень злых людей, и так скажу, очень плохо, и очень добрых. Большие экстремы против себя. Я никогда не смотрел такую страну, где бы эти элементы стояли так строго против себя. Например, патриарха Кирилла, традиции большого инквизитора, но и против нему очень светлый человек Александр Мень, например. Они абсолютно разные люди, абсолютно. И это очень интересно для меня, и смотреть эти все традиции в России, которые живут рядом с собой. Много людей, которые просто тихо, но хотят воевать с этим режимом.
Студент русистики Якуб Мучка рассказывал о своем участии в акции, названной «Напрасное ожидание», во время которой гражданские активисты встречают в пражском аэропорту прилетающие из России самолеты с табличками, на которых написаны имена российских политических заключенных или оппозиционных политиков, активистов, журналистов, чьи убийства не были раскрыты.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете «Европейский час». Актер и певец Вахтанг Кикабидзе недавно вернулся из концертного турне по Украине. Это были гастроли в память о Небесной Сотне, людях, погибших в центре Киева во время протестов на Евромайдане. За поддержку Украины певец получил титул «Человек года». Кикабидзе выступил против аннексии Крыма России, а в 2008 году был солидарен со своей родиной, Грузией, когда отказывался от Российского ордена дружбы в знак протеста против агрессии Москвы в Южной Осетии. О политике, об Украине, России, разочарованиях и фильме «Мимино» с Вахтангом Кикабидзе поговорил корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Последние гастроли были в Киеве, на Украине. Четыре города было: Киев, Харьков, Одесса. Мне вручили почетное звание «Человек года» правительства Украины. И недавно совсем я получил народного артиста Украины. За что получил, не знаю. Ну, там неоднозначная ситуация, посмотрим, что это вывернется. Народ очень жаждет свободы. Единственное, наверное, люди должны за руки взяться. Я думаю, что все будет хорошо.
Вы в последние годы внесли какие-либо изменения в ваш репертуар, о котором вы выступаете перед публикой?
Да.
Ваш репертуар, он как-то меняется с годами?
Меняется, конечно. У меня огромная программа, несколько программ. Называется программа «Мои немодные песни». Сейчас почему-то все по-английски поют. Я не знал, что мы англоязычные.
А вы, кстати, не пытались по-английски петь?
Нет. Не потому что я просто не знаю языка. Надо петь, знаю.
Буба, у вас есть любимая публика? Вот в какой стране? Вы могли бы сказать, вот перед какой публикой вы больше всего любите выступать?
Перед моей грузинской и перед российской. Русскоязычной. Ну, где понимают язык.
Какое амплуа для вас ближе, как творческого человека, певца или актера? И можно сравнить эти два амплуа в вашем творчестве?
Нет, сравнить нельзя, это разные вещи, абсурдно. Очень часто спрашивают, что вам больше нравится, сниматься или петь. Конечно, петь. Это моя профессия такая изначальная. И, наверное, в один прекрасный день скажу, что тебе уже нельзя петь из-за возраста. Будет грустно, но никуда не денешься.
Вы все-таки исполнили несколько абсолютно незабываемых ролей в кино, в том числе в фильмах Георгия Данилия.
Ну, я очень счастлив, что меня судьба свела с ним, потому что как сложилась бы моя карьера в кино, это неизвестно. Все-таки Георгий Данилия виноват, наверное, что я стал киноактером. Я с ним снимался в четырех фильмах у него. «Не горюй», «Мимино», «Совсем пропащий» и «Фортуна». «Не горюй» вошел в мирового кинематографа «Золотой фонд». 100 фильмов отобрали по всему миру. А самая любимая моя роль – это Жюли Герцог в фильме «Совсем пропащий», который снял Данелия по произведению «Приключения Гекльберри Финна». Вообще гениальный человек.
А вы с ним общаетесь последний год?
Мы очень близкие друзья. Они давно звонили, говорили по телефону. Я же в Россию не езжу уже сколько, с 8-го года. И вот по телефону говорим.
Вас приглашали и приглашают и в Россию, но в последние годы по известным причинам у вас не было гастролей. Вы не соскучились по российской публике?
По публике очень соскучился, очень. Ну, когда мне очень уж приспичит, я еду на Украину и там пою на русском языке. Там все понимают. Ну, я не думал, что мой отказ, вот когда и принципиальное противостояние против этого военного вмешательства, вторжение в Грузию, визовый такой ажиотаж, в смысле, то, что я сказал, что я отказываюсь от ордена дружбы народов, там что-то такое. Честно говоря, я не думал, что такой будет такая реакция. Очень много гадостей писали в интернете. Кстати, мои якобы друзья, московские звезды какие-то, которые потом извинялись, говорили, что это не они написали, что вместо них кто-то подписывается.
Но фамилии его не будете написать?
Не буду, да, все знают. Ну, один из них даже в Киеве на сцену поднялся, в микрофон сказал, что это не он писал. Я говорю, ну, раз ты не писал, дай Бог тебе здоровья. Вот. Ну, здесь такая вещь, знаете, когда за столом всем хорошо. А когда начинаются проблемы, вот тогда уже и проверяется человек, да. Поэтому я умею прощать.
Через год, если я не ошибаюсь, после пятидневной войны, августа 2008 года, вы записали песню «Разочаровали». Да? Это как бы обращение к русской интеллигенции. Вы не могли бы вот и об этой песне несколько слов, поясните, какой месседж вы направляли своим друзьям, своим коллегам в России?
Ну вот, Соня, есть такой друг у нас, журналист, такой с интересной биографией, воевавший в Абхазии, интересный человек. Он на телевидении работает. Он написал текст, принес мне на мелодию две гитары за сыном. Жалобно заныли. Это была такая антивоенное обращение к интеллигенции, к друзьям нашим, которые приезжали, их встречали, провожали, поили, кормили. И мало кто потом за нас слово замолвил, когда это все началось. И очень многим стало стыдно. Я знаю, потому что я встречал людей из этого круга. Вообще все ломается на интеллигенции, к сожалению. А в стране Советов она совсем затюканная была всегда. Я знаю, что очень сильная оппозиция в России, но боятся люди, наверное. И это тоже надо понимать. Насколько можно бояться? У всего есть предел, правда? Она такая была, она прозвучала очень сильно.
Были отклики, да?
Были отклики, да, очень. Недавно я ее исполнил в концерте. Люди встали и взяли, стоя слушали. Я одну песню написал для себя. Здесь ее, наверное, не знают. Вот это там далеко, такая баллада антивоенная. Шпаргалка я взял, то, что здесь мы все летаем во сне, да? А летаем куда-то, где очень красиво, хорошо. И песня о том, что я, говорит, хочу найти эту страну, где не бьют стариков, не взрывают детей, где рыба плещется в воде, где цветы растут, где тихо, спокойно. В финале он говорит, исполнитель, что это, говорит, называется рай. Я, говорит, ее нашел, но одному мне там нечего делать. Если вот я вас с собой возьму, тогда мне вместе туда. И устали люди от гадости, понимаете? Сейчас весь мир, видно, с ума сошел. Ну, у каждого свое болит. Так что песни есть и новые, и старые. Сейчас я сам себе пишу, очень многих композиторов уже нет в живых, с которыми я работал. Я как-то взял две бутылки водки, закрылся в комнате и сразу сочинил 5 песен, я в жизни этим не занимался.
Именно водки, а не вино, да?
Водки, да. Но я же по-русски писал. Все очень популярные.
Я помню, когда в составе президентского пула мы были в Ереване, там на огромных экранах демонстрировали фрагменты из «Мимино».
Да.
Вы не могли бы вспомнить свои отношения с Фрунзиком и Картичаном, другими вашими друзьями, вместе с которыми вы играли в фильмах? И мы знаем, что у вас были близкие отношения по «Ладам Бульбулёглы». Может быть, вы общаетесь до сих пор? Вообще, что это значило вот, в вашем творчестве, в вашей жизни, этот феномен? Отношения с людьми разных национальностей?
Я по натуре, наверное, интернационалист, потому что я всегда считал, что национальность – это придуманное название. Что это такое? Просто один человек говорит на одном языке, другой говорит на другом языке. Одна голова, две руки, две ноги, да? Виктор Ильичем был очень талантливый человек, очень. С тяжелейшей судьбой. Когда я его первый раз увидел, я поразился тому, что человек с таким смешным лицом, были очень грустные глаза были. Потом я узнал, что у него вообще происходит вокруг него. Семейные дела, все погибли у него там. И он, видно, от горя пил. Но я его не видел пьяным. На съемке он всегда был трезвый, но после съемки исчезал. Сразу вдруг его нету. Не очень разговорчивый был. Единственное, что когда он уже болел, он мне позвал из Еревана и сказал, что обо мне, говорит, снимают документальное кино. И мы, говорит, по сценарию должны приехать в Тбилиси. И ты, говорит, должен со мной сняться. Я говорю, ради Бога, я в это время болел очень сильно. Грипп был какой-то вирус. И мы в ресторане неожиданно вошли. Там люди сидели, все обалдели, когда нас увидели. Вечером зал был полный, мы там снимали. Говорили о жизни, о творчестве, о том, о всем, о Данелле, о кино. Он был уже похудевший такой, выглядел не очень хорошо. Потом его не стало, и как-то я это кино увидел на экране, показали этот документальный фильм. И он весь фильм, пока мы с ним говорим, он меня вот так гладит по щеке. Видно, он знал, что я болел, я не помню этого момента. Но весь разговор, у него рука на моей щеке, и он что-то говорит, спрашивает, и руку не убирает. Мне повезло, что я работал с гениальными артистами. Леонов, Сергачев, Алялин. Сейчас всех перечислить трудно. Почти уже всех нет. Когда открывали памятник фильмам Эминова в Лагаре, меня привезли туда, мне было неудобно стоять, потому что ни Фрэнсика, ни Леонова уже нет.
А как появилась идея вот этого памятника в своем роде?
Идея, наверное, у Церетели появилась. Я вообще об этом ничего не знал. Мне позвонили из Москвы, сказали, что Церетели сделал памятник. Позвонили, кстати, из Кремля. Сказали, что его будут ставить на чистых прудах около дома Данелия. Потом Путин обиделся на Мишу Саакашвили и сказал, что не ставит.
Вы, помню, сказали интересные слова, что я не поеду в Россию до тех пор, пока там эти два баскетболиста. Что вы имели в виду?
Ну, они пока играют. Играющие баскетболисты. Ну, дело, все просто объясняется, понимаете? Если тебя бьют, ты ему не должен песни петь. Это тебе чести не делает. Они очень хотят, чтобы я приехал, но я не езжу. Это здесь народ ни при чем.
Вы сами сказали, что русская публика самая любимая.
Очень хорошо. Они умеют слушать. У меня очень большой репертуар на русском языке. Ну, так получилось, да. Я, если рот открою, потом уже свое мнение не меняю.
То есть политика и культура, она все-таки не полностью может быть разделена?
Не полностью. Надо быть гражданином, во-первых, а потом уже артистом. Я так думаю.
Георгий Кабаладзе беседовал с певцом и актером Вахтангом Кикабидзе о его недавней поездке на Украину и отношении к украинским событиям и российской публике. Вы слушали «Европейский час», «Радио Свобода». Мы продолжим разговор через неделю. Запись этой программы, а также статьи и интервью вы можете найти на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, в рубрике «Мир». У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего доброго.